Глава шестая. В это время Прохор Петрович со скрещенными на груди руками, с поникшей головой, окаменело стоял босиком среди кабинета в мрачной задумчивости, как сфинкс в пустыне. Полосатый бухарский халат его распахнут, засученные выше колен штаны обнажали покрытые волосами узловатые в мозолях ноги. На голове, как челма, белое, смоченное уксусом полотенце. Чернобородый, смуглый, с орлиным носом, исхудавший, он напоминал собою и неподвижной позой и наружностью вернувшегося из Мекки бедуина, погруженного в глубокое созерцание прошедшего. Однако это только так казалось. Как ни силился Прохор, он не мог собрать в клубок все концы вдребезги разбитой своей жизни. Его духовную сущность пронзали две координаты – пространство и времени. Но обе координаты были ложны, они не совпадали и не могли совпасть с планом реальной действительности. Они, как основа болезни, пересекали вкривь и вкось бредовые сферы душевно больного. Поэтому Прохор Петрович воспринимал теперь весь мир, всю жизнь, как нечто покосившееся, искривленное, давшее сильный крен. Недаром он вдруг покачнется, вдруг расширит глаза и схватится за воздух. Мир колыхался, гримасничал. В дверь стучат. Входят Нина, с нею несколько человек, все свои знакомцы. Нина подходит к Прохору, молча и холодно целует его во влажный от пота висок, приказывает Тихону накрыть здесь стол для чая, говорит Прохору: «Ты нас не прогонишь, милый? Мы в гости к тебе. Мы все любим тебя и хотим побеседовать с тобой по-дружески». «Пожалуйста, я очень рад. А коньяку принесли?» С искусственной живостью, но с лютым ознобом боязни отвечает Прохор Петрович. Он ей теперь не верит, он никому теперь не верит. Будто окруженный сыщиками вор, он цепко, с тревожным опасением, всматривается в каждого вошедшего. Кажется, нет. Кажется, смирительной рубашки не принесли. Облегченно думает и успокаивается. Что, голова болит, Прохор Петрович? Чтобы разбить неловкость молчания, спрашивает священник. Да, немножко, прикладывая пальцы к вискам, мямлит Прохор и срывает с головы чалму. Спасибо, что пришли, а то скучно, читать не могу, глаза устают, глаза ослабли. Да и вообще как-то... Милый Прохор, мы все крайне опечалены, в особенности я, твоим временным недомоганием. Подыскивая выражение, придавая своему голосу бодрые нотки, начинает Нина. Она стоит возле сидящего в кресле мужа, нежно гладит его волосы. Но по напряженному выражению ее лица наблюдательный отец Александр сразу почувствовал, что между мужем и женой нет любви, что муж чужд ей, что, публично лаская его, она принуждает себя к этому. Действительно, у Нины до сих пор пылала щека от оплеухи мужа. «Да ведь я, в сущности, и не болен», мягко уклоняясь от неприятных ему ласк жены, говорит Прохор Петрович. Он все еще подозрительно наблюдает за каждым из своих гостей, озирается назад, боясь, как бы кто ни напал с тылу. «Напрасно Адольф Генрихович считает меня сумасшедшим». что вы, Прохор Петрович? Я вполне не сумасшедший, я вполне нормален, могу хоть сейчас, а просто, ну, мало ли неприятностей. Ну, с дьяконом тут, ну, голова исправника в мешке, ведь это жуть, ведь я не... Дорогой Прохор Петрович, я не каменный, любезнейший Прохор Петрович, и этот Ибрагим, я не могу заснуть, наконец, милый Прохор. С тобой хочет потолковать доктор. Глубоко уважаемый Прохор Петрович, сказал доктор-психиатр, я клянусь вам честным словом своим, что никаких Ибрагимов, никаких обезглавленных исправников, никаких Анфис нет и не существует в природе. Как? И Прохор поднялся, но Нина мягко вновь усадила его. Да очень просто, любезнейший Прохор Петрович, и доктор, придвинув кресло, грузно сел против Прохора. Тот с испугом взглянул на Нину и вместе с креслом отодвинулся подальше от опасного соседа, в то же время лихорадочно осматривая руки и всю его фигуру. Вздор, ничего у него нет в руках, ни веревок, ни смирительной рубахи, и в карманах нет ничего, пиджак в обтяжку. Во-первых, заискивающе улыбаясь губами, но сделав глаза серьезными, заговорил Адольф Генрихович. Во-первых, Ибрагим Оглы давным-давно убит. Во-вторых, слегка ударил вас нагайкой не черкес, а безносый мерзавец Спиртонос. Он ранен и ускакал умирать в тайгу, это факт. Но голова, задыхаясь, прошептал Прохор. А голова – простой обман. И доктор перестроил свое лицо. Его глаза насмешливо заулыбались, а рот стал строг, серьезен. Голова – это ж не более, не менее, как грубо устроенная кукла. Я ж лично видел. И доктор, как бы приглашая всех в свидетели, обернулся к чинно сидевшим гостям. Представьте, господа, вместо человеческих глаз – бычачьи бельма, а вместо усов – беличьи хвостики. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Благопристойно засмеялись все. Горько улыбнулся Иннокентий Филатович Груздев, но тотчас зашептал испуганно. «Господи помилуй, Господи помилуй!» Удрученный последними событиями и видя в них карающий перст Бога, он чувствовал какое-то смятение во всем естестве своем. Прохор Петрович, прислушиваясь к лживому голосу доктора и сдержанному, угодливому смеху гостей, подозрительно водил суровым взглядом от лица к лицу, все чаще и чаще оборачивался назад, скучая по верным Тихоне и двум своим телохранителям, лакеям Кузьме с Петром. «Вы можете показать мне эту голову-куклу?» «К сожалению, Прохор Петрович, эта мерзостная штучка уничтожена». «Итак», — заторопился доктор, чтоб пресечь возражение хозяина, «итак, все дело в том, что ваша нервная система необычно взвинчена чрезмерным, длившимся годами, потреблением наркотиков, напряженнейшим трудом и, как следствием этого, продолжительной бессонницей. А вы, почтеннейший друг мой, не желаете довериться мне ни в чем, как будто я коновал какой или знахарь, и не хотите принимать от меня лекарств, которые дали бы вам сначала крепкий сон, а потом и полное выздоровление. Вы не находите, что этим кровно обижаете меня?» Прохор Петрович старался слушать доктора сосредоточенно, и тогда он был совершенно нормален. Возбужденные глаза по-прежнему светились умом и волей, но лишь внимание в нем ослабевало, как тотчас же сумбурные видения начинали проноситься пред его глазами в туманной мгле. «Я вас вполне понимаю, доктор, но поймите ж, ради Бога и вы меня!» Поправив спадавший с плеч халат, Прохор Петрович прижал к груди концы пальцев. «Я физически здоров, я не помешанный, я не желаю им быть и, надеюсь, не буду. Я душой болен, понимаете, душой!» Но я ничуть не душевно больной, каким, может быть, многие желали бы меня видеть. Скользящий взгляд на опустившую глаза Нину. Это во-первых. А во-вторых, то, чем я болен и болен давно с юности, не может поддаться никаким медицинским воздействиям. В этой моей болезни может помочь не психиатр, а синильга. То есть... Нет, что за чушь? Я хотел сказать... Мне поможет не психиатр, а бесстрашный хирург. И хирург этот – я. И Прохор Петрович рванул халат и скользом руки по левому боку проверил, тут ли кинжал. Все переглянулись. Нина хрустнула пальцами, шевельнулась, вздохнула. Наступило молчание. Тихон принес кипящий серебряный самовар. Нина заварила чай. Самовар пел шумливую песенку. «Господа, милости просим, Прохор, чайку!» Сели за чай в напряженном смущении. Сел и Прохор Петрович. Отец Александр придвинул к себе стакан с чаем, не спеша понюхал табачку. Прохор закурил трубку, положил в стакан 3 ложки малинового варенья и 6 кусков сахара. «Меня тянет на сладкое», — сказал он. «Это хорошо», — подхватил Адольф Генрихович и вынул из жилета порошок. «Вы не зябнете?» «Нет, впрочем, иногда меня бросает в дрожь». «Сладкое поддерживает в организме горение, согревает тело. А к водке меня не тянет, вот рому выпил бы». «Лучше выпейте вот это», и доктор потряс порошком в бумажке. «Крепко уснете, и завтра будете молодцом». «Слушайте, доктор», и Прохор резко заболтал в стакане ложкой. «Вы своими лекарствами и сказками о кукольной голове с бычьими глазами действительно сведете меня с ума? И почему вы все пришли ко мне? Для чего это? Разве я не мог бы прийти к чаю в столовую?» Он сдвинул брови, наморщил лоб и схватился за виски. «Хороший, милый мой Прохор», — вкрадчивым голосом начала Нина, мельком переглянувшись со всеми. «Мы, друзья твои, пришли к тебе по большому делу!» Прохор Петрович гордо откинул голову и настороженно прищурился. «Ага», — подумал он, — «вот оно, начинается!» И пощупал кинжал. Все уставились ему в глаза. «Адольф Генрихович настаивает на длительном твоем путешествии». «Да-да, Прохор Петрович, я это утверждаю, я настаиваю на этом». Прохор затряс головой, как паралитик, и крикнул: «Куда? В сумасшедший дом?» что вы», все замахали на него руками. «Я сам вас всех отправлю в длительное путешествие», не слушая их, выкрикивал Прохор. «Не я, а вы все сумасшедшие, своими бычьими глазами, с беличьими хвостиками, да-да-да!» Руки его стали трястись и скакать по столу, что-то отыскивая на столе и не находя. «Успокойтесь, Прохор Петрович! Успокойся, милый!» Заглохший самовар вдруг пискнул и снова замурлыкал песенку. Прохор резко мотнул головой и насторожил ухо. От камина слышался внятный голос Синельги. «Ну-с, я слушаю», — оправился Прохор Петрович, и складка меж бровей разгладилась. «Милый Прохор, тебя не в сумасшедший дом повезут, а ты сам поедешь, куда хочешь и с кем хочешь, в Италию, в Венецию, в Африку». «А дело?» — безразличным, удивившим всех тоном спросил он. «Прежде всего здоровье, а потом дело, бесценный мой Прохор. Делом будем управлять я, Иннокентий Филатыч, мистер Кук и инженер Абросимов. Поверь, что дело и наши с тобой интересы не пострадают», — сказала Нина Яковлевна. «И нашим верным советчиком, кроме того, будет всеми любимый пастырь, наш отец Александр». Священник поставил стакан, приосанился и слегка наклонился к Прохору Петровичу. Прохор молчал, раздумывал. Нина Яковлевна, чтобы усилить нажим, ласково положила руку с бриллиантом на плечо Иннокентия Филатыча и, улыбнувшись, добавила: «А главный наш помощник и правитель будет вот кто. Он умен, расторопен, сведущ, и мы его все любим». Иннокентий Филатыч подавился сахаром, вспыхнул, прослезился, неуклюже полез целовать руку обворожительной хозяйки и ради пущей благодарности куснул вставными зубами белую надушенную кожу. «Ну что ж, Ниночка», — так же безучастно и примиренно ответил Прохор, прислушиваясь к многим тайным голосам, кричавшим в его уши. Самовар пофыркивал, пищал, мурлыкал, тренькал, мешал говорить. Нина нахлобучила на его рот колпак.